Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 18 марта, четверг, и сегодняшний выпуск вот о чем. 49% украинцев ощущают на себе вооруженный конфликт. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу украинки, которая находилась в заложниках группировки ДНР. И как в Крыму задерживают людей и шьют дела шпионажа. Он заплатит. В начале беседы я сказал ему: я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News пообещал российскому президенту Владимиру Путину жесткий ответ и назвал его убийцей. Накануне американская разведка заявила, что российский лидер влиял на президентские выборы США в пользу Дональда Трампа. Путин ответил Байдену детской дразнилкой: кто как обзывается, тот так и называется. А российский МИД отозвал своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Почему Байден так недипломатично отозвался о российском президенте, чего не позволяли себе даже его предшественники во времена Советского Союза? Последуют ли за угрозами реальные действия? И можно ли уже ставить крест на участие США в переговорах с Россией по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями через несколько минут. Ими будут американист и доктор исторических наук Александр Потехин, а также российский политический комментатор Константин Эггерт. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости от моей коллеги Ольги Стрижовой. Есть слово.
Добрый вечер. За минувшие сутки в Украине выявили 15 053 заболевших коронавирусом. Это самое большое количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 2021 году, сообщает Минздрав. 267 человек за сутки умерли. Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Житомирской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях. В Донецкой области сообщают про 651 новый случай заражения и 25 летальных случаев. В Луганской области 74 новых заболевших и 1 человек умер. Группировка ДНР информирует о 266 случаях заражения и 9 смертях. Группировка ЛНР сообщает о 18 зараженных и 2 летальных случаях. В Украине первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки уже получили 9832 человека. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку сделали более 81 тысячи пациентов, вторую – одному гражданину. Больше всего прививок в сутки сделали в Киеве, также среди лидеров Киевской, Донецкой и Львовской области. За время пандемии в Украине зарегистрировано почти 1400 повторных случаев заболевания коронавирусом, сообщает Центр общественного здоровья. Повторный диагноз был определен в период от 2 до 8 месяцев после выздоровления. В Центре общественного здоровья отметили, что если человек переболел коронавирусом, то нет гарантии того, что он не заболеет повторно. Причина – антитела. По разным данным, они сохраняются в организме всего от 2 до 4 месяцев. За минувшие сутки российские гибридные силы 9 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы в районе Песа, Гнутова, Луганского, Светлодарска, Новотошковского. Украинские военные не пострадали. В свою очередь группировка ЛНР заявила о 5 нарушениях режима прекращения огня в районе Донецкого, Калиновки, Лозового и Нижнего Лозового. Группировка ДНР также рассказала о 5 нарушениях режима тишины в районе Горловки, Веселого, Сосновского, Коминтерного. Сегодня, 18 марта, российские гибридные силы осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из артиллерийского вооружения и автоматического оружия неподалеку населенного пункта Пивдене. Один украинский военный погиб. Украина в очередной раз предложила начать разминирование накануне Пасхи, заявил первый вице-премьер, глава Минреинтеграции Алексей Резников. По его словам, украинская сторона предлагает разминировать участки, на которых находятся кладбища, а также объекты воды, газа и электроснабжения, на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ, разблокировать КПВВ «Золотое и счастье». Украинская делегация отмечает, что ждут соответствующих решений со стороны России. При этом, как отмечают в ОБСЕ, уже готов механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19 новых участков на линии разграничения, которые согласовали во время Парижского саммита. Новости региона. Загруженность коек в больнице по лечению пациентов с коронавирусом в Донецкой области составляет чуть более 40%, рассказал замначальника управления организации развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Пиденко. В то же время состояние 17 жителей региона с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Новости спорта. Украинка Надежда Кичинок вместе с румынкой Ралукой Алару вышли в полуфинал теннисного парного турнира в Санкт-Петербурге. В матче 1/4 финала они обыграли Арину Родионову из Австралии и Розали Вандерхук из Нидерландов. Счет матча 6-3-6-1. В полуфинале Кичинок и Алару встретятся с румынкой Моникой Никулеску и Лесли Керхове из Нидерландов. Украинский теннисист Илья Марченко пробился в четвертьфинал турнира в Италии. В матче 1/8 финала он обыграл француза Люка Пуй 6-4-6-3. В следующем матче украинец встретится либо с чехом Зденеком Коллержем, либо с французом Грегуаром Барреро. Ранее в четвертьфинал одиночного разряда вышел другой представитель Украины Сергей Стаховский, который будет играть с немецким теннисистом Даниэлем Мазуром. Не обойдется без украинцев и в парном турнире. Украинский теннисный дуэт Денис Молчанов, Сергей Стаховский были сильнее французского тандема Садио Думбия, Фабиан Ребуль 7-5-3-6-10-7. В четвертьфинале Молчанов и Стаховский также встретятся с французами Грегуаром Баррером и Альбано Оливетти. И о погоде. Завтра, 19 марта, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается мокрый снег, который продлится до вечера. В Донецкой области температура ночью 2-4 градуса со знаком плюс, днем 4-6 градуса тепла. В Луганской области ночью 0-2 градуса тепла, днем температура поднимется до 5 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Носите маску, мойте руки, придерживайтесь социальной дистанции и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей Громадського. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мы обсудим беспрецедентный дипломатический скандал между Россией и Соединенными Штатами Америки после того, как президент Джо Байден назвал в интервью американскому телеканалу ABC News российского лидера Владимира Путина убийцей. Почему Байден так недипломатично отозвался о нем, чего не позволяли себе его предшественники даже во времена Советского Союза? Последуют ли за такими прямыми угрозами реальные действия? И можно ли уже ставить крест на участие США в переговорах с Россией по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
«49% украинцев ощущают на себе вооруженный конфликт лично и остро. Таковы результаты опроса мнений и взгляды населения Украины о вооруженном конфликте. Его обнародовал офис президента Украины, а провел Киевский международный институт социологии. Какие еще интересные цифры есть в этом исследовании? Что они означают? Мы расспросим моего коллегу Дмитрия Баркара. Он занимался этой темой. Дмитрий, здравствуй.
Добрый день, Денис. Приветствую наших радиослушателей.
Дмитрий, ну вот какие цифры, с твоей точки зрения, еще интересные в вот этом соцопросе, опубликованном офисом президента Украины? О чем бы ты рассказал нашим слушателям?
Ну, думаю, есть смысл нам обратить внимание на один из пяти вопросов, заданных в этом исследовании. Он звучит так. Если освобождение неподконтрольных правительству территорий произойдет завтра, какие первоочередные шаги должны быть сделаны государством? И Первую позицию среди ответов на этот вопрос занял вариант ответа приведения к ответственности тех, кто совершил тяжкие преступления во время конфликта. Можно отметить, что в подобных опросах на похожие вопросы тема о наказании виновных в тех или иных преступлениях обычно находится на более низких позициях, как правило, не занимает первую позицию. Здесь эксперты относят такой результат именно к формулировке вопроса. И к этому стоит добавить, что уже когда речь идет о приведении к ответственности тех, кто сотрудничал с администрациями незаконными на неподконтрольных территориях, это всего лишь 19,6% опрошенных дали такой ответ, и это уже четвертая позиция в этом вопросе. То есть, когда речь идет о наказании в целом, о широком круге людей, то респонденты проявили намного более серьезную, заметную, скажем так, лояльность. И когда мы говорим о первой позиции, где 37% человек заняли такую позицию, я думаю, все-таки стоит повторить и подчеркнуть, что речь идет о тяжких преступлениях. В то же время вторая, третья позиция – это цифры около 30% респондентов в ряд, и что естественно, в первую очередь о человеческих проблемах, и многие из ответивших, то есть в сумме это около 60% людей, говорят о необходимости восстановления инфраструктуры и жилья, а также о возобновлении органов работы, органов государственной власти. Может быть, стоит отметить еще и тот факт, что среди ответов, вариантов ответа на этот вопрос был предложен такой, как создание особых экономических условий на потенциально, возможно, в возвращенных территориях. И этот вариант ответа выбрали чуть более 9% опрошенных. Это предпоследняя из 7 позиций. То есть мы видим, что время от времени поднимаемая политиками, в частности, и действующей властью тема о возможности создания каких-то особенных экономических условий на ныне оккупированных территориях, ну, не является такой уж популярной идеей среди, ну, по крайней мере, участников этого опроса.
Ну, возможно, то, что Офис президента Украины опубликовал результаты вот этого соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, связано с тем, что вот как раз одновременно фактически вице-премьер Украины Алексей Резников анонсировал новый черновик закона о переходном периоде для Донбасса, который должен появиться уже летом, и после этого, скорее всего, будет внесен в зал Верховной Рады. И там как раз обсуждаются вот эти вот все вопросы постконфликтного урегулирования и, наверное, для того, чтобы сориентироваться по настроениям украинцев, и был проведен вот этот вот соцопрос в преддверии публикации второго драфта этого законопроекта. Благодарю. Это был мой коллега Дмитрий Баркар.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу украинки Елены Завальной, которая 2 года находилась в заложниках у вооруженного формирования ДНР. Елена жила в оккупированной Макеевке и вела блог о событиях в родном городе, за что была обвинена в шпионаже и попала в тюрьму, где пережила моральное давление и издевательство. Украинские правозащитники собирают свидетельства бывших пленных и военных, и гражданских, чтобы задокументировать нарушения прав человека на оккупированном Донбассе и подавать на Россию в международные суды. Больше расскажет моя коллега Юлия Рацебарская.
58-річна Олена Завальна народилася і виросла в Макіївці. Розказує, з початком бойових дій на Донбасі не змогла виїхати з рідного міста. Працювала в одному з комунальних підприємств. По дорозі на роботу бачила, як змінюється місто, як в'їздить російська військова техніка. Про все це жінка писала у своєму твіттері, постила світлини.
писала в Твиттере все, что я видела в городе Макеев, какие изменения проходили. Ну, как вот дневник города своего рода. Пошли потом машины, техника, куда что поехала. Это практически 3 года.
3 жовтня 2017-го жінка йшла на роботу, коли в малолюдному місті їй перепинили шлях. Невідомі представилися працівниками так званого МГБ ДНР. Провели обшук у її будинку, забрали ноутбук, комп'ютер, телефон і паспорт. Жінку привезли до Донецька. На голову надягли чорний мішок. Допит тривав упродовж цілого дня. Застосовували психологічний тиск. Забороняли рухатись, пропонували вистрибнути з вікна 4-го поверху, погрожували вивезти на базу терористів.
Вони давили, давлять, вони ось так от закривають, вони там, я нічого не бачила. Ну, я пам'ятаю, що я їсти не хотіла нічого.
Після допиту Олену Завальну відвезли на так звану ізоляцію. Там її протримали близько місяця. У камері цілодобово горіло яскраве світло, яке сліпило очі. Спали на дерев'яних нарах. Туалет і умивальник в камері. Скористатися ними можна було тільки під наглядом, розказує Олена.
Кілька ложечок сахару і чайну заварку виділяли на камеру. І 2 кусочки хліба таких прозорих. І потім ужин був десь 6 вечора. Там давали гречку варену. 28 днів, у всякому випадку, була тільки гречка. І все.
Пізніше жінку перевели до так званого слідчого ізолятора у Донецьку. Спочатку її тримали у загальній камері, а потім у камері з жінками, обвинуваченими за політичними статтями.
4 шпіона, як 5-те. Я би там хорошо була морально. Питання чуть-чуть там лучше было, потому что были какие-то куры хоть с перьями, каша какая-то была другая уже. Помню, рыба была, знаете, там заморожена, ее просто варят. Кишки, там, голови.
У деяких ув'язнених в СІЗО був доступ до телефону. Жінці вдалося зателефонувати сину. СБУ відкрила справу за фактом її зникнення. У жовтні 2019-го Олену засудили до 13 років позбавлення волі за шпіонаж. Її змусили підписати відмову від отримання матеріалів справи на руки. Пізніше заручницю перевели до Сніжнянської виправної колонії. 26 грудня, каже Олена Завальна, вона дізналась про підготовку до обміну. 29-го її разом з іншими заручниками поміняли.
Ми поїхали по Донецьку, а потім ми поїхали по моїй вулиці Кукінакі. Я по цій вулиці в садик ходила, в школу, інститут, мене понизили, тут нас нет, мене втіліпало.
В аеропорту Борисполя на неї чекав син, якого вона не бачила кілька років. Той день приніс їй ще одну хорошу звістку. В неї нещодавно народилася онучка. Пізніше Олена отримала разову компенсацію від держави. Домоглася статусу потерпілої від торгівлі людьми. Він надається на 2 роки. Українське законодавство поки не врегулювало статус тих, хто побував у заручниках бойовиків. Правозахисники допомогли жінці подати скаргу до Європейського суду з прав людини. Вона має на меті довести, що потерпіла внаслідок російської агресії щодо України. Історія Олени – одна з багатьох, які зібрали українські правозахисники, документуючи свідчення колишніх полонених бойовиків. Юристка правозахисної групи «Січ» Юлія Полєхіна каже, це роблять як для встановлення історичної правди, так і в майбутньому для притягнення конкретних людей і самої держави Росія до відповідальності за агресію проти України.
По-перше, звичайно, це для того, щоб були відкриті кримінальні провадження. Це обов'язково, тому що часто таке буває, що люди, які задавали цих катувань, там були охоронцями, наприклад. Вони їздять на територію підконтрольної української владі і отримують пенсії. По-друге, це, звичайно, для судових тяжб. Звернення до міжнародних інстанцій, це до Європейського суду з прав людини, зокрема. Також це може бути до Комітету ООН з прав людини.
З початку подій на Донбасі організація зібрала свідчення понад 200 колишніх заручників. До Європейського суду з прав людини відправили більше 100 скарг. За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, наразі 268 українців незаконно ув'язнені на непідконтрольній Україні частині Донбасу. В окупованому Криму понад 100 людей. Юлія Рацибарська для Донбас Реалії із Дніпра.
Адвокату задержанного в Крыму журналиста Владислава Есипенко Алексею Ларину не разрешают увидеться с подзащитным. Есипенко задержали в Симферополе еще 10 марта, в тот момент, когда он возлагал цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Сотрудники ФСБ России увезли Есипенко в неизвестном направлении. По их версии, журналист проводил фото и видеофиксацию местности в интересах украинских спецслужб. В частности, службы внешней разведки. В Украине назвали заявление ФСБ цитата пропагандистской акции накануне годовщины аннексии Крымского полуострова. Правозащитники требуют немедленного освобождения Владислава Есипенко. Адвокат Эмиль Курбединов и руководительница крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказали об особенности дел о шпионаже, экстремизме в Крыму, о фабрикации подобных дел и пытках активистов.
Адвокат Эмиль Курбединов сейчас с нами на прямой связи. Эмиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы часто беретесь за подобные дела, я имею в виду дела о шпионаже и диверсиях в Крыму. А как часто к таким подозреваемым не пускают адвокатов? И, на ваш взгляд, зачем это делается?
Мы сталкиваемся зачастую с недопуском на обыски. Это первый день, когда начинает реализовываться уголовное дело, так скажем. Вот в этот момент не пускают адвокатов в 99 случаях. Это делается для того, чтобы провести правильно, как на взгляд ФСБ, этот обыск, то есть склонить к каким-то пояснениям людей, а также вот последнее время практически все наши подзащитные заявляют о том, что им подкидывают различные вещи. Но после обыска уже ФСБ можно как-то пройти и так далее. Более редкий случай – это когда не допускают уже в СИЗО на избрание меры пресечения, вот, на следственные действия. Это более тревоженные звонки. И здесь мы уверены, что это делается именно из-за того, чтобы скрыть, например, побои, либо действительно на человека оказывается физическое и либо другое психологическое давление для получения нужных показаний. Только этим может быть обусловлено недопуск адвокатов. Да, вот именно такими причинами. И это, конечно же, такие нехорошие звонки адвокату и правозащитным организациям и всем другим, что с этим человеком происходит что-то совсем уж незаконное, когда не можешь пробиться даже к нему в следственный изолятор, когда не можешь увидеть его в следственном изоляторе. Это такое элементарное право адвоката встретиться со своим подзащитным. Но когда и этого не дают сделать, то уже, конечно, здесь надо бить во все колокола.
Эмиль, а вообще обычно какие доказательства вины есть в таких делах?
В таких делах в основном это показания скрытых свидетелей и так называемые вот разные боеприпасы и так далее. Вспомните дело Эдема Бекирова, которому там приписывали чуть ли тоже, вот как говорил до этого коллега, не тонны там тротила и так далее. Да? Это просто ничем не доказуемое со стороны следствия, однако принимается зачастую монету судом, и все доводы защиты, они откидываются. Это вот Олег Приходько, да, Олег Аркадьевич Приходько, у которого якобы в гараже там нашли боеприпасы и так далее. Мой коллега четко доказал, что это все было подброшено, и все его якобы переговоры о взрывах там администрации, это чисто постановочные СМС-сообщения были. И мы это доказали в суде, да, вот мой коллега это доказал. Но результат остается результатом, да.
Эмиль, а вот встречались ли в вашей практике, возможно, в практике ваших коллег, когда случаи обвинения были по факту оправданы, ну, то есть, когда подозреваемые действительно собирались что-то взорвать, поджечь в Крыму или собирали информацию для украинской разведки?
Ну, в моей практике такого не было. Я не встречал таких уголовных дел, где действительно речь идет о попытки там совершения террористического акта и там захвата власти. В большей степени вот у меня в производстве дела по так называемым террористическим статьям, где основными доказательствами являются разговоры о политике и религиозные разговоры. И таким людям подкидывают книги религиозные. Вот здесь вообще ничего близкого, например, с терроризмом нет. Просто Россия там признала какую-то организацию террористической, вот, и уже к ней приписываются, и люди автоматом становятся террористами. Либо варианты вот с такими боеприпасами, секретными свидетелями. Но вот в моей практике вот, я таких дел не встречал еще.
Эмиля, вы понимаете, с какой целью ФСБ фабрикует такие дела?
Это определенное давление на активистов, это попытка обелить себя на международной арене. Якобы, что здесь имеется терроризм, экстремизм, коего не было на протяжении долгих лет до 2014 года. Вот. И здесь очень и очень важно, в принципе, для спецслужб получить якобы признательные показания, да, которыми они могут там перед всеми махать и показывать, что вот действительно человек признался, что он террорист. По сути, все суды, они абсолютно с обвинительным уклоном, и если так по логике брать, то и признательных показаний-то никаких не надо. В принципе-то все равно будет обвинительный приговор. Но мы видим, насколько важно для спецслужб, чтобы человек сам подписался вот под этими обвинениями, а еще лучше, чтобы он оговорил других. Вот здесь много решается вопросов. Один из самых главных, я думаю, что это для того, чтобы показать мировому сообществу и показать борьбу и оправдать себя перед мировым сообществом, что действительно, оказывается, в Крыму есть террористы, в числе крымских татар, украинцев и так далее, экстремисты. И здесь вот такая деятельность ведется. Я думаю, именно ради этого.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Он заплатит. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News пообещал российскому президенту Владимиру Путину жесткий ответ и назвал его убийцей. Накануне американская разведка заявила, что российский лидер влиял на президентские выборы в США в пользу Дональда Трампа. Путин ответил Байдену сегодня детской дразнилкой: «Кто как обзывается, тот так и называется». А российский МИД отозвал своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций. Почему Байден так недипломатично отозвался о Путине, чего не позволяли себе его предшественники даже во времена Советского Союза? Последуют ли за угрозами реальные действия? И можно ли уже ставить крест на участие США в переговорах с Россией по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами доктор исторических наук, американист Александр Потехин. Александр, здравствуйте. Настраиваем сейчас связь с Александром Потехиным. Также с нами российский политический комментатор Константин Эггерт. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Константин, ну, давно вы наблюдаете, так я думаю, за российско-американскими отношениями, но такого еще не бывало, да, чтобы американский президент назвал российского лидера убийцей, но так жестко отозвался, как о каком-нибудь иранском лидере или лидере КНДР. В чем дело? Почему Байден позволил себе так жестко отозваться о Владимире Путине? Пусть даже и в ответе на вопрос, да, то есть спросил у него интервьюер ABC News: «Считаете ли вы Владимира Путина убийцей?» Байден после некоторой заминки сказал: «Да, считаю». То есть, де-факто, это назвал. Почему он так сказал?
Мне кажется, что те люди, которые советовали Джо Байдену перед этим интервью, как себя вести и как обсуждать эти темы, естественно, это интервью было заранее очень хорошо согласовано. Байден, как вы знаете, ну, наверное, в силу возраста, в том числе, очень мало дает интервью. У него, по-моему, только сегодня первая пресс-конференция. Сравните там с Трампом, который их делал каждые два дня. Поэтому все, что сказал Байден, не случайно. Вдобавок, Байден очень опытный политик, циничный политик, почти полвека в политике. Поэтому все, что он сказал, совершенно не случайно. Это, конечно, вызов. Причем вызов, который одновременно сопровождался таким, ну, сказать, он открыл коридорчик Путину, когда сказал, что, ну, тем не менее, Россия и Соединенные Штаты могут, как говорят американцы, есть такое выражение идиоматическое, значит, шагать вместе и жевать ту же самую жвачку. Ну, например, по, то есть сотрудничать, например, по договору об СНВ, который действительно следует заключать, хотя он и продлен на ближайшие 5 лет. Так что все это совершенно ясно, как сделано. Если Путин захочет сделать вид, что репутация злодея – это, в общем, совершенно нормальная репутация, это лучше, чем быть слабаком. Вы знаете, Путин всегда меряет все по шкале «сила, слабость, уважение, презрение», то он вполне может ограничиться отзывом российского посла для консультаций, что является такой средним уровнем выражения дипломатического политического недовольства. Дразнилкой вот этой вот и пожеланием Байдену доброго здоровья. Вот тут я бы немножечко озаботился на месте Байдена. Но, с другой стороны, то, что мы знаем о Путине, это то, что он не прощает. Он очень видит политику через личную такую призму и не прощает таких вещей. А как вы совершенно верно сказали, такого не было. Я человек такой уже в возрасте. Я хорошо помню, что, ну, скажем, условный Картер про Брежнева такого не говорил.
Да и даже Рейган, да, когда назвал империей зла, он же назвал СССР империей зла. На Андропова-то он так не говорил.
Там кто, негодяй, да, или кто там тогда был. Считай, что он Брежнев даже. Вот, поэтому я думаю, что Путин это все воспринял лично. И, конечно, на мой взгляд, он воспринял это еще, это тоже важно. Ну, мы все, знаете, здесь в России стали занимательными, так, путиноведами-любителями. Мы все освоили профессию психоаналитика, так сказать, не отходя от основной профессии. Так вот, что мы знаем про Путина, это то, что он, во-первых, политику воспринимает очень сильно через личную, так сказать, призму, во-вторых, он очень любит других уличать в лицемерии. И вот он, наверное, подумает, а как же вы говорите, что я вот убийца? А вот, например, генерала Касима Сулеймани, да, значит, разделали под орех ваши же американские ребята, или там Саддама Хусейна поймали и казнили потом. Это что, не лицемерие? Путин именно так это видит. И я думаю, что он сейчас будет смотреть на то, последует ли вот этот обещанный Джо Байденом некий ответ на вмешательство в выборы, как сказал Байден. Все будет зависеть от того, какой это будет ответ. И если это будет ответ очень жесткий, болезненный не только для России, но и для Соединенных Штатов, потому что Путин хорошо понимает, только те санкции реальны, и только там он видит реальную решимость, где страна, вводящая санкции, готова чем-то пожертвовать. Так вот, будет ли это такой тип санкций? Или же это будет очередной запрет на въезд в Соединенные Штаты, второму заместителю третьего помощника начальника ГУВД города Тюмень?
Понятно. Вы уже давно, ну, далеко вы уже пошли, да, вот хочет...
Ответ.
Константин, хочется еще все-таки разобраться, да, почему Джо Байден позволил себе, вот, несмотря на долгую историю дипломатии, несмотря на то, что раньше предшественники Джо Байдена не позволяли себе, ну, вот такого выпада в адрес российского руководства. Давайте вот Александра Потехина тоже спросим, украинского американиста, доктора исторических наук. Александр, ну, наверное, это связано неким образом с внутренней политикой в Соединенных Штатах Америки. Вот сейчас многие комментаторы говорят, что позволил себе, так сказать, Джо Байден о Путине именно потому, что, ну, вот такое именно мнение, что Путин убийца, разделяют и демократы, и республиканцы, а в адрес, допустим, Китая, лидера Китая, он бы такого себе сказать не позволил, потому что боится торговой войны. Ну, почему сказал, назвал убийцей, да, и так жестко, такой жесткий выпад позволил себе Джо Байден в адрес Путина?
Думаю, что 100 дней президентства Байдена, и он хочет себя позиционировать, я не Обама. Вот Обама бы вряд ли назвал Путина убийцей. Насчет того, что кого как обзывать, ну, действительно, Байден очень опытный человек, и он не считает, что нужно соблюдать, скажем, некую политкорректность в том плане, что не называть вещи своими именами. В политике вообще лексикон играет чрезвычайно большую роль. Это не так, знаете ли, ну, назвал убийцей, мало ли что там. Это серьезная заявка на серьезное отношение к дальнейшим абсолютно не дипломатическим и, я бы сказал так, нецивилизованным методом, который применяет господин Путин.
Александр, а вот накануне американская разведка публиковала отчет, в котором заявляет о том, что Владимир Путин и российское государство влияли на президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2020 году, на стороне Дональда Трампа сеяли разногласия в американском обществе и так далее. Ну, то есть, в основном это была дезинформация. В этом году, по словам американских разведчиков, обошлось без кибератак, фабрик троллей и подобных вещей. То есть, как раз вот информационная атака, это так разозлило, с вашей точки зрения, Джо Байдена?
Ну, разозлить Джо Байдена недоступно никому. Ни господину Путину, ни всем его разведчикам вместе взятым. Байден, естественно, человек эмоциональный, но тот, кто позволяет своим эмоциям выплескиваться в исключительных случаях, когда это отвечает его позиции, его образу. Дело в том, что были расследования вмешательства России в американские выборы при Трампе, и Трамп, извините, сделал все, чтобы это расследование закончилось ничем. Тобто в данном, то есть в данном случае мне так кажется, что Байден заявляет уже, опять-таки, формулу «я не Трамп, не путайте меня». Моя реакция однозначно пряма, и я не собираюсь заворачивать, как-то, знаете ли, готовить какие-то вкусные блюда для господина Путина и его наемных убийц. Я считаю, что для Украины это очень-очень даже неплохой сигнал.
Александр, а вот почему предыдущие американские президенты не позволяли себе таких выпадов, а сейчас Джо Байден позволяет? Это потому, что США не боятся нынешней России, в отличие от Советского Союза?
Нет, ну при чем здесь Советский Союз? Советский Союз — это давно было. Трамп глубоко симпатизировал господину Путину. Мы знаем, что и при Трампе были санкции против России и несогласие с ней. Но это была реакция американских структур, американского государства, американской системы на неприемлемые для Вашингтона действия Москвы. А вот Байден, у него, так сказать, полная гармония со своими структурами, включая американские спецслужбы и свою администрацию. Если при Трампе мы очень сильно волновались, как бы не случился некоторый, скажем так, альянс двух лиц, а именно Путина и Трампа, то при Байдене, слава богу, никаких поводов нам для беспокойства нет.
Но это прецедент. Вы согласны, Александр, в российско-американских отношениях? Вот такая риторика.
Ну, это очень приятное событие. Не надо нас запугивать тем, что а вот если бы... Знаете, есть такая байка или миф о том, что с диктаторами нужно немножко дружить, если вы хотите помочь своим приятелям, ну, своим сторонникам, той стране, которая страдает от этого диктатора. Так вот, с диктаторами дружить не надо. Диктаторам надо давать по морде. Что и сделал американский президент Джо Байден.
Ну вот что сегодня сказал убийца по версии Джо Байдена Владимир Путин в ответ на эти его слова.
Вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Вот, смысл очень глубокий в этом, психологически. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще.
Ну вот опрос Константину Эгерту. Константин, вы уже намекнули на то, на что, по вашему мнению, намекнул Владимир Путин. Ну вот попытался он потроллить американского лидера, но по вашему впечатлению, вот встревожен Владимир Путин вот подобным выпадом в свой адрес? Вот чисто эмоционально, ведь не ожидал, наверное. Константин, мы вас сейчас не слышим, технические у нас проблемы, постараемся вот эту проблему исправить. Ну вот Александру Потехину обращусь тогда.
Ну, великолепно эта фраза показывает разницу в уровнях. Крупный государственный деятель, президент США, назвал убийцу убийцей. А в ответ санкт-петербургская или ленинградская, скорее, шпана, которая засела в Кремле, она показала свой уровень вот этих вот дворовых разборок. Ну, как тут, что тут говорить? Трудно, конечно, российскому народу, когда во главе его находится мелкий уголовник, ну, с задатками большого убийцы. Можно только посочувствовать россиянам.
Восстановили вроде связь с Константином. Константин, ну, испугался, с вашей точки зрения, Владимир Путин вот такого выпада в свой адрес? Достаточно он эмоционально реагировал на это и жестикулировал достаточно сильно.
То есть уровень моего все-таки психологического проникновения в мозг Путина, конечно, не такой, что я мог сказать, точно испугался он или нет. Но, на мой взгляд, в Кремле этого не ожидали. В Кремле вообще воспринимали первые шаги Байдена как шаги Обамы 2.0. А Обаму, президента Обаму, Путин презирает, считает слабаком и неумехой. И думал, что Байден – это будет продолжение банкета все того же. И в этом смысле, конечно, все это для Путина неожиданность. Такое вот, как сказали бы, наверное, на Лиговке, где рос Владимир Владимирович, так сказать, Байден берет его на слабо. Ответ читается очень легко, а вы тоже убийца. Ну и под это он подводит базу, там начинает Хиросима. Путин, я имею в виду. Но теперь самое важное другое. Теперь важно, Путин сидит и ждет, что помимо введенных санкций, введенных вот буквально вчера Минфином и Минторгом США санкций, касающихся российской космической отрасли, там, отдельных оборонных контрактов.
Это за Навального, да, Константин?
Да, это за Навального, это за химическое оружие. Что еще сделает Джо Байден? Какой такой ответ он приготовил, о котором Байден говорил в интервью? Вот этого Путин ждет. Могу предположить, что он, скорее всего, захочет ответить. Если этот ответ будет жестким, я об этом уже говорил. Если Америка проявит жесткость, он будет смотреть, как отвечать. Если проявит мягкость, то в стиле Европейского Союза, то все равно будет отвечать. Первые две вещи я бы предположил, это они касаются прежде всего России. Это, во-первых, добивание остатков российской оппозиции. Здесь, я боюсь, очень рискует Алексей Навальный, находящийся в колонии, ну и его соратники в разных городах России. Второе, это, скорее всего, блокировка одной или нескольких социальных сетей. Твиттер сейчас уже под угрозой, вы, может быть, видели. Роскомнадзор дал месяц на то, чтобы вступить в переговоры с Москвой о будущем пребывании, так сказать, в Рунете. Твиттер вполне могут заблокировать, это уже делал Эрдоган, почему этого не может сделать Путин. А вот третья вещь, на мой взгляд, которая может произойти, она касается напрямую Украины. Вы заметили, наверное, в последнее время активность российскую пропагандистскую на этом направлении, и приезд Маргариты Симоньян в Донбасс, и намеки Путина на то, что нынешняя обстановка может привести к неожиданным, неспровоцированным военным конфликтам. Ну и вот эти все разговоры про то, что вот Украина готовится к войне, вот-вот вторгнется в Донбасс, которые ведутся постоянно в российских СМИ. Я думаю, что в год так называемых выборов в так называемую Государственную Думу Путин вполне может предпринять какие-то действия, ну, например, в отношении Донбасса. Откликнуться на призыв русского народа Донеччины и, ну, например, признать ЛНР и ДНР. Тем более, что это поможет ему отвлечь внимание от коронавируса, поднять рейтинги «Единой России», потому что на вот этом, так сказать, на том, что осталось от выборов в России, как считается, он пойдет вообще во главе списка «Единой России». Лозунг «Спасай русских», конечно, это ничего не сравнит с Крымом, но он еще работает, тем более на путинскую, так сказать, электоральную базу. Ну и вдобавок он поставит оппозицию перед, то, что от нее останется, перед выбором. Либо вы поддерживаете меня, и тогда он скажет, ну, смотрите, даже оппозиция со мной. Или же оппозиция его не поддержит. И тогда он скажет, ну я же всегда вам говорил, что это русофобы, просто ненавидящий русский народ, наймиты ЦРУ, там, и Моссад, МИ-6 и так далее. Поэтому полагаю, что в случае, особенно в случае, если он сочтет ответ Соединенных Штатов, действия Соединенных Штатов мягкими, что-то такое он предпринял.
Так, может быть, даже дожидаться не будет Владимир Путин никакого ответа, а сразу вот даст ответ какой-то, уже будет готовить его, да, за просто вербальное, по сути, оскорбление, вербальное, ну вот, на то, что пошли на обострение.
Вполне возможно, почему нет? Я, например, сразу скажу, предполагал, что он отложит свой ответ Байдену. Правда, я не посмотрел, какое сегодня число, а поэтому в связи с этой годовщиной, так сказать, в кавычках, он встречался с крымской общественностью. И, конечно, не сказать он не мог, просто потому что у него было публичное явление публики. Думаю, в других обстоятельствах он бы немножечко подождал. Но подождать в этой ситуации он не мог, поэтому, ну а почему нет? Может, но я думаю, что Путин немного подождет, он посмотрит, что сделает Байден, сделает ли Байден что-то, действительно ли Байден – это Байден 1.0, или же это Обама 2.0. В этом смысле это для Путина важно, я бы так сказал.
Вопрос Александру Потехину. Александр, ну вот как в американской культуре, может ли Джо Байден после этих слов, после этих угроз, потом его спикера Псаки спрашивали, что будет, что готовит администрация американская. Она сказала, что немножко подождите и увидите. Сам Джо Байден сказал, он заплатит. Может, после этого американская администрация ограничится, ну вот, запретом на въезд каким-то второстепенным, ну или первостепенным российским чиновникам на территорию Соединенных Штатов Америки, да и все. Или стоит ждать чего-то серьезного действительно вот в ответ на вмешательство в американские выборы?
Я думаю, что ответ будет гораздо более серьезный. Хотя из того, что я конкретно могу сказать, то в первую очередь речь идет о судьбе Северного потока 2. Вот насколько американцы, скажем так, сумеют договориться с европейцами о дальнейшей судьбе этого проекта, вот это и обозначит степень серьезности администрации Байдена. Надо по больному месту.
Александр, так Байден и так против Северного потока, и так...
Быть против Северного потока и убедить европейцев быть тоже против Северного потока, это большая разница. Против – это позиция. Призвать своих союзников по НАТО к дисциплине в данном отношении – это уже несколько другие вещи.
Что еще, Александр, это может быть? Ну, вот не такой большой арсенал остался, санкции в отношении Российской Федерации. Дальше уже какие-то критические вещи, наверное, да? Какие-то торговые эмбарго, SWIFT?
Ну, торговые эмбарго, по сути дела, посмотрите на товарооборот между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Но там, скажем, серьезной боли трудно причинить, серьезную боль российскому бизнесу. Вот. Но, в принципе, ну, мне не хочется гадать. Давайте тоже, как говорит наш московский коллега, немножко подождем и посмотрим.
Давайте слушателя пока послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день. Добрый день. Игорь. Вот Александру Потехину вопрос такой. Вот вместе с Путиным, я думаю, в унисоне действия Порошенко вместе с Луценком, когда дискредитировал Байдена. Вы помните это, когда вот приезжал этот самый? Вот и как вы думаете, вот Байден не звонит? Вот я, так сказать, про Украину беспокоюсь. Ой, Байден не звонит на Украину. И вот как будет Порошенко выглядеть, когда он дискредитировал Байдена вместе с Луценком и вместе с Джулиани? Спасибо.
Александр, ну давайте как-то, да, этот вопрос более. Почему не звонит Байден Зеленскому?
Ну, почему не звонит Байден? Потому что он считает, что мяч на украинской стороне. Давайте, ребята, переходите от добрых намерений и красивых слов к делу. Ну, посмотрите хотя бы по такому признаку, как конституционный кризис. Кризис конституционного суда и вообще судебной системы на сегодня. То, что наблюдают американцы, они прекрасно в курсе всех украинских дел, и сам лично Байден тоже. Может быть, у него сейчас немного времени заниматься, но пока серьезных действий не видно. Была попытка выдать, скажем так, очень ограниченные санкции против Медведчука и его телеканалов на какую-то огромную борьбу с олигархией, с коррупцией в Украине. Но это все смешно. Ребята, ну вы ж посмотрите на себя в зеркало, и вы сразу поймете, почему вам не звонит Байден.
Вопрос Константину Эгерту. Константин, вы коснулись этого вопроса немного уже. Ну, получается, что Владимиру Путину это и выгодно. Вот такая риторика, такие санкции. Ну, во-первых, для россиян осажденная крепость. Да, вот весь западный мир во главе с Соединенными Штатами Америки против Владимира Путина, против его мудрой политики. Голосуйте за него на выборы в Государственную Думу. Не решится, скорее всего, американская администрация на какие-то, ну, действительно ощутимые санкции секторальные против российского режима за влияние на выборы Соединенных Штатов Америки. Получается, все на руку сейчас Владимиру Путину, если, ну, во внутренней политике российской-то?
Ну, во-первых, я скажу следующее. Господин Потехин вот упомянул санкции, введенные против Медведчука и его каналов. В Москве на это смотрят иначе, я уверен. В Москве на это смотрят как пощечину лично Путину, учитывая личную близость Медведчука и Путина. Поэтому я бы сказал, что с точки зрения, может, Соединенных Штатов это все не так важно, а вот с точки зрения Москвы это очень важно. Путин воспринимает лично, в этом я вот как раз не сомневаюсь. А второе – это то, что касается санкций. Байден и его люди уже упоминали, если не ошибаюсь, в феврале, что один из рассматриваемых вариантов – это санкции против российского госдолга, то есть против российских облигаций займа. Тут вопрос, какие это будут облигации, например, деноминированные в долларах, в евро или в рублях. Ну, значительная часть инвесторов, насколько я знаю, скупает как раз рублевые. Во-вторых, будут ли санкции касаться только будущего долга, что болезненно, но не смертельно? Или же, например, они будут касаться вообще государственного долга России, тогда эти облигации начнут сбрасывать, и вот это будет очень серьезный удар по экономике российской. Я не думаю, что речь пойдет об отключении SWIFT. Это такая почти ядерная опция. И это применяли все время в отношении Ирана. Не думаю, что это будет так в ближайшее время. Но вот с госдолгом что-то может быть. Кстати, это будет такой не гигантский, но заметный шаг вперед. Потому что не забудьте, значительная часть российских облигаций находится в составе пакетов инвестиционных крупнейших пенсионных фондов всего мира, инвестиционных банков. И в этом смысле это, конечно, будет удар. Путин когда-то уже давно думал об этом, точнее, понял, что это может быть. Именно поэтому все эти годы, несмотря ни на что, несмотря на ковид последние 12 месяцев, по сути дела, не принимались меры, которые потребовали бы сильного распечатывания российских резервных фондов. Во время ковида Кремль выбрал, условно говоря, накопление резервов, предпочел, так сказать, жизням людей. Поэтому Кремль на этот черный день копил деньги, и этот черный день может наступить в том случае, если действительно будут санкции против государственного долга России. Вопрос только, какие это будут санкции. Это реальный вариант. И последнее, что я скажу в данной ситуации, мне кажется, что, и это очень важно, то, что господин Потехин это увязал, Байден очень важно показать свое отношение к Украине чисто политически по одной простой причине, потому что, ну прямо скажем, история с его сыном, с Бурисмой, все эти скандалы последних лет, семью Байдена не красит. С моей личной точки зрения, любое участие Хантера Байдена, даже если ему вообще не платили зарплаты в этой Бурисме, в украинском бизнесе, как консультанта, это, несомненно, был конфликт интересов. И это, несомненно, не красит Байдена. И поэтому ему нужно продемонстрировать, что он от всего этого, так сказать, отстранен и принимает решение жесткие, может принимать решение жесткие. Мне кажется, исходя из внутриполитической американской логики, это должно быть так.
Я благодарю наших гостей за интереснейший разговор. Это были Александр Потехин, американист, доктор исторических наук, и Константин Эггерт, российский политический комментатор. Обращаюсь к нашим слушателям, не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Беларуси планируется новое регулирование IT-сферы. Александр Лукашенко заявил о необходимости перенимать опыт Китая в построении цифрового общества. Планируется сформировать единый государственный орган по регулированию цифровой сферы. Лукашенко объяснил, что в некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах. Это была цитата. И поэтому процессы нельзя выпускать из-под контроля. Павел Богданов, технический директор IT-компании, стал одним из тех, кто вместе со своими сотрудниками переехал в Киев. Он рассказал, чего стоит ожидать от новых задумок властей Беларуси о регулировании сферы и как это скажется на развитии индустрии в стране.
Скажите, пожалуйста, вот еще осенью президент Украины обещал вот белорусским айтишникам, которые приедут в Украину, помощь. Вы смогли получить обещанную помощь от украинского правительства?
Ну, здесь множество факторов, то есть там получение ВНЖ это достаточно просто сделано в Украине, но огромное количество вопросов по дальнейшей там регистрации оставляет еще желать лучшего. На самом деле я жду, что там к лету заработает в Украине новый там декрет о тоже неком таком ПВТ в Украине, который называется ДИА, который на самом деле эти все вопросы упростит.
Вот вы в одном из интервью говорили о том, что белорусское законодательство более удобное, чем украинское для IT-сферы. Можете объяснить, что не так?
Да, действительно. Ну, в первую очередь это связано, во всяком случае, я говорю из своего опыта, переезда, релокации сотрудников. Да, то есть я, будучи директором в Минском офисе, зарелоцировал в Минск достаточно множество сотрудников, и процесс был построен по принципу одного окна. Нужно было подать в одно миграционное учреждение один документ, и все было готово. Если мы говорим про Украину, здесь множество разных учреждений, то есть нужно получать ВНЖ в одном, нужно делать регистрацию в другом, нужно получать ИНН в третьем и так далее. Это нужно везде самому ходить, и это достаточно усложняет процесс там переезда, если сравнивать то же самое с Беларусью. Но я думаю, что в Украине в этом плане есть хорошие подвижки, и этот процесс тоже будет налажен.
Не знаю, следите ли вы сейчас из Украины за событиями в Беларуси, но вчера Александр Лукашенко озаботился этой сферой, о привлечении инвестиций в эту отрасль. Как вы считаете, есть будущее этой сферы в Беларуси после заявления Лукашенко?
Смотрите, ну, на вчерашнем совещании в основном речь шла о регулировании ПВТ. Это связано с особенностью действия самих этих IT-компаний. Нужно понимать, что все IT-компании, которые в ПВТ, они в основном экспортно ориентированные, да, то есть они делают софт для рынка Евросоюза, для рынка США. При этом многие IT-компании в Беларуси просто отказываются сотрудничать с госорганами на различные заказы программного обеспечения внутри страны. Я думаю, что Лукашенко так и сказал, что он хочет воспользоваться моментом и развить внутренние ресурсы. Как раз это регулирование, я думаю, что приведет к тому, что компании, которые находятся в ПВТ, обяжут каким-то образом разрабатывать софт для государственных органов и государственных предприятий. Кроме того, Лукашенко заявил о том, что он хочет взять лучшие практики с Китая, а здесь уже вот огромный полет для фантазии, что это будет. То есть это может быть социальный рейтинг, это может быть слежка, это может быть регулирование криптобирж дополнительно, о чем он говорил, а может быть вообще, я не знаю, там создание какого-нибудь внутреннего мессенджера или там суверенного интернета, о чем иногда мелькает в белорусской прессе.
То есть опасность работать IT-специалистом в Беларуси остается?
Ну, смотря какая опасность. Смотрите, если вы выходите на улицу с флагами, да, естественно, независимо от того, вы айтишник или нет, это для вас опасность. Если вы сидите и просто работаете, то вас, наверное, никто трогать не будет.
Вас никто трогать не будет, но будут привлекать к сотрудничеству с госорганами.
Да, да. Ну, я предполагаю, что это именно будет именно так. Сейчас такого нет, но я думаю, это регулирование как раз направлено на это.
И о погоде. Завтра, 19 марта, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается мокрый снег, который продлится до вечера. В Донецкой области температура ночью 2-4 градуса со знаком плюс, днем 4-6 градуса тепла. В Луганской области ночью 0-2 градуса тепла, днем температура поднимется до 5 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях. Также ждем ваших звонков на автоответчики. Вы номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные его части. Звоните, вас услышат. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».